Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира, телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда», все это программа, специальная, впрочем, программа. Сейчас расскажу, о чем пойдет речь. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Постоянные слушатели и зрители знают, что мы запустили новый проект на наших волнах. Это проект, серия интервью с депутатами Думы города Иркутска. Кто, как не депутаты, должны являть собой пример неравнодушия, любви к городу. Вот обо всем этом будем говорить. И я спрошу каждого, каким он видит развитие Иркутска, что Иркутск для него и куда, вот в какое светлое будущее пойдем все вместе. Ну а прямо сегодня мы пойдем в депутат по избирательному округу номер 21 у меня в гостях, вот туда и пойдем. Юрий Коренев, Юрий Демидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, по правилам нашей программы гости не выключают телефоны. Если в процессе интервью кто-то будет вам звонить, мы обсудим, с какими вопросами непосредственно в эту минуту к вам обращаются. Но мне очень любопытно будет с вами сегодня поговорить, потому что вы, ну, что называется, ветеран движения. Вы старожил в городской думе с 2000 года, да, почти два. 20 лет, 19 лет. И поэтому вам, наверное, можно будет вот и посравнивать, как в разные созывы шла работа, и поговорить о том, как действительно меняется Иркутск. Вот обо всем этом и не только будем говорить сегодня. Ну, а начать хочу с отсылок к истории. Дума Иркутска отметила 25-летний юбилей. Вот 25 лет в новейшей своей истории, с 94 года она существует. Ну, а отмечая этот своеобразный юбилей, хотелось бы предложить вашему вниманию некоторые интересные факты из истории старой Иркутской думы, которая проработала почти полтора столетия. Знаете, вот что пишут в летописях, давайте так это назовем. Торжественное открытие Иркутской городской думы состоялось в 1787 году. Избранная дума представляла собой в основном купеческо-мещанский слой городского населения. По случаю открытия думы иркутское купечество дало великолепный обед для всех чинов города и граждан, а к вечеру был бал с маскарадом и пушечной стрельбой. Вот так тогда гуляли депутаты. Ну, давайте справочку историческую послушаем, потом обсудим.
Функции городской думы в разные годы менялись. Так, согласно своду законов Российской империи 1832 года, из вопросов, подлежащих ведению городской думы, было сформировано 4 группы. Дела общественные, дела по городскому хозяйству, дела по торговой полиции, дела казенные. Однако, по свидетельствам современников, городское сообщество относилось к органам общественного управления с совершенным равнодушием. Городская дума, во-первых, представляла собой только часть городского общества. Значительная же часть обывателей оставалась чуждой городским интересам и не принимала участия в управлении городским хозяйством. Во-вторых, городская дума представляла род низшего присутственного места, не имела никакой самостоятельности и, будучи в зависимости от общества и от администрации, нередко приходила в затруднительное положение и не знала, быть ли ей исполнительницей решений общества или приказаний административных лиц.
Ну вот так все начиналось. Как бы вы это прокомментировали и как это сегодня?
Я думаю, что, во-первых, эта справка не совсем объективная, она политизирована несколько. А то, что Дума не могла принимать никаких решений, это, мне кажется, очень надумано.
Находилась в зависимости.
В зависимости, тем более. Вы знаете, она как раз наоборот, Дума не находилась в зависимости ни от администрации. Вы сами, вот, ну, точнее, в исторической справке, которую представили, там как раз дается информация о том, что она была представлена купеческим, мещанским сословием.
Сословием.
На самом деле это тоже не совсем точно, хотя преимущественно да, но там она избиралась, во-первых, был имущественный ценз, и могли избирать в Думу только люди, имеющие имущество и платящие налоги именно по месту жительства. Поэтому, вы знаете, вот, кстати, до сих пор обсуждается вопрос, насколько это справедливо или несправедливо. Вы, наверное, знаете, что у нас очень распространено досрочное голосование, где голосующие, как правило, малоимущие или неимущие жители голосуют там от 100 рублей там, и дороже, там доходит уже в день выборов до 1500–2000 рублей. То есть это люди,
это
которым...
Это вы о чем говорите?
Это я говорю о том, что когда у нас выборы проходят, к сожалению, у нас используется вот такой механизм для того, чтобы получить
подкуп, об этом
подкуп избирателей. Об этом все знают, это по всей России, не только в России, но и, наверное, в странах бывшего Советского Союза. Поэтому эти лица, которые, вот, скажем так, они уже, ну, им без разницы, кто будет. Вот им дали на сегодня отпраздновать, можно сказать, бесплатное, да, приобретение алкогольного напитка. Они идут и голосуют. Значит, насколько справедливо иметь имущество?
Погодите, вы меня запутали. А давайте вернемся к истории. Там вы сказали, что все-таки...
Значит, да, там, значит, на самом деле избиралась Дума из как бы шести сословий. Там были представлены все категории жителей. Дума, она представляла, значит, там вот в каждой как бы категории избирался свой лидер, который как раз представлял гласных, ну, то есть попадал в разряд гласных, а их было всего шесть депутатов гласных, да, и вот избирали, например, ремесленники своего лидера, угу. Купцы там, допустим, избирали своего лидера, иностранцы, это реальные иностранные жители, а также жители, которые проживают, ну, с других регионов, но не менее двух лет, они тоже составляли определенные сословия, которые избирали своих лидеров. То есть, в принципе, в Думе вот, сословия среди гласных были представлены все.
Ну и то, что она была зависимой, вы тоже оспорили, да?
Конечно. Ну, то есть, если они представляют, от кого они были зависимы, от своей группы по общим интересам, то они, конечно, были зависимы. И, наверное, когда они избирались из своего круга, то они, наверное, брали какие-то обязательства, как и сейчас депутаты берут обязательства.
В этом смысле, конечно, все как сейчас. А вот если мы переходим в сегодняшний день, давайте обсудим, как сегодня обстоят дела, и можно ли говорить... Ну, наверное, здесь не употребить слово «зависимость». Как складываются взаимоотношения с мэрией?
Я бы хотел еще подчеркнуть, что вот имущественный ценз, да, что он давал? Во-первых, правом голосовать вот в то время примерно обладали 7% населения. 7% населения. А из этого 7% голосовали всего 10%, которые вот непосредственно отдавали свой голос за того или иного
категорически
кандидата.
Категорически низкая явка.
Категорически
никакой
низкая,
сознательности.
Да, и, конечно, когда, как вы сказали, в 1787 году у нас стала Дума работать, а до этого в 1785 году вышел указ Екатерины II, она как, наверное, просвещенная была, лидер государства, она все же германских кровей, и там это муниципалитеты всегда присутствовали, жалованная грамота городам она вот как раз издала. И как раз там прописывалось, что наоборот, даются права муниципальным органам для того, чтобы они могли управлять своими территориями. И это очень важно, особенно было для отдаленных территорий, как Иркутск. Потому что тогда телеграфа не было, телефона не было, значит, интернета не было. Как управлять? И, конечно, это были маленькие республики. Почему вот у нас до сих пор еще как бы с тех времен остается такое и протестное голосование, и какое-то вот... Такое бунтарство, да, определенное существует в электорате, как если
ой, вы сейчас на такую опасную полянку заходите.
Но тем не менее, это так. И, значит, я думаю, что, вот, наверное, все же вот история, которая 200-летней давности, она как раз сформировала, может быть, определенный менталитет сибирского населения, который, с одной стороны, отстаивает свои права, право на то, чтобы регулировать взаимоотношения между собой, в том числе экономические отношения, и одновременно отстаивать права центральной властью, для того, чтобы вот она не была уже, значит, чрезмерной.
Ну, вы знаете, это такая тема, которая вот меня чрезвычайно занимает. А все-таки, ну, давайте возьмем наших ближайших соседей, красноярцев. Исторически они тоже в большом отдалении, да, жили, и тоже вот эти остроги когда стали появляться. Но почему именно Иркутск в современной России демонстрирует всей стране пример какого-то самого непредсказуемого электорального поведения? Почему так?
Потому что Красноярск имел другое значение, он намного позже организовался, потому что не зря же называют Иркутск столицей Восточной Сибири. Почему ее называют столицей? Называли.
Сейчас, утратили мы сейчас все свои столичные притязания.
Пока не полностью, сейчас действительно в лидеры выбился Красноярск, там по разным причинам, потому что в том числе и выходцы из Красноярска занимают высокие посты в правительстве, имеют там большие деньги, там, в том числе олигархи. Как, например, Прохоров, и есть бизнесмены, которые как бы работают в правительстве, и они, конечно, все делают для того, чтобы Красноярск поднимался. Кстати, заметили, когда, вот, допустим, говорят про погоду, часто говорят про Красноярск, а про Иркутск вообще не называют. Ну, это тоже их,
я думаю,
их тоже определенная работа.
Какой вы конспиролог, а?
Ну, я не конспиролог, я просто наблюдаю, что происходит.
Ладно, возвращаемся в день сегодняшний. Если мы говорим про сегодняшнюю думу...
Ой, извините, пожалуйста, еще все.
Не уйдем мы из истории
нет,
никак.
Нет, из истории. Вот вы говорите, почему именно Иркутск? Так вот, Иркутск, потому что именно Иркутск был центром торговли. Это был действительно он купеческий город, это не зря его называют, потому что здесь проводились ежегодно несколько ярмарок, откуда свозились товары практически с Китая, Востока, Монголии, значит, с Индии.
Это я все понимаю. Какая взаимосвязь между купеческим городом, а центром ярмарочным и непредсказуемым электоральным поведением?
А вот я вам скажу. Когда нам назначали кого-то из центральной власти Санкт-Петербурга, то те приезжие сталкивались вот с монолитом, можно сказать, купеческой такой вот, как бы группы, да, которая, конечно, отстаивала
прежде всего свои чужаков.
Интересы. Ну, это распространялось и на их ближайших там родственников, естественно, друзей, работников. И так вот сформировалась определенная республика, и республиканский дух Иркутска, Сибири в частности, он как раз закрепился, видимо, уже генетически.
Знаете, а по большому счету спустя столетия ничего не изменилось. У нас тут варягов тоже до сих пор принимают не очень радушно.
Кстати, об этом в книге «Проект 38. На разломе судьбы». Как раз вот изучая исторические данные, я хотел написать книгу о Казанском соборе, там вот причинах его разрушения, уничтожения. Это была вообще, можно сказать, жемчужина российской архитектуры. Вот в частности, он входил в десятку лучших соборов России. Почему? И вот изучая исторические данные, я неожиданно для себя обнаружил, что 200 лет назад абсолютно происходили те же самые события, что сейчас у нас. Назначаемые губернаторы, они привозили с собой молодых, ну, детей, отпрысков, министров с правительства там, или очень влиятельных людей.
Сегодня которые, мы назвали бы их технократами.
Ну, или да, или, ну, скажем...
Ну, сегодня поветрие такое.
Ну, может быть, ну, технократ нет, они были не технократы, они были, скорее всего, просто люди, которые... приезжали для того, чтобы обогатиться, получить ордена и вернуться на более хорошие условия в столице.
Это мы тоже наблюдаем мы сегодня.
И сейчас, да?
Да,
то же самое наблюдается. Вот для меня это было просто откровением. И моя книга, вот этот проект 38 «На разломе судьбы», она оказалась не про Казанский собор, хотя он там тоже фигурирует как один из героев, да, а именно про чиновничество, вот история, как там были события.
Я прошу прощения, я вас верну все-таки к теме, потому что книги, те, кто нас смотрит в видеоверсии, видят, вот, что сегодня вы действительно не с пустыми руками. Мы их обсудим, когда будем говорить про ваше проявление в разных ипостасях. Вы действительно очень многогранный человек. Но пока возвращаясь к тому, чтобы все-таки как-то вот закруглить тему-то в связи с историей. Современная дума. Как она взаимодействует с мэрией, как бы вы это оценили? Как она взаимодействует с общественностью и той же общественной палатой, например?
Вы знаете, вот мне, наверное, повезло, что я избрался впервые в 2000 году, тогда было всего 15 депутатов. Вот если говорить о зависимости депутатов от администрации, от исполнительной власти, то тогда это было налицо. Тогда было... 15 депутатов, 2 депутата, это был депутат Батищев и я, которые ну, не имели отношения к бюджету, значит, и практически на нас нельзя было влиять. Вот так
вы
вот,
с грустью в голосе приказ. Сейчас об этом говорили.
Нет, наоборот, ну с грустью, потому что нас было мало, это правда. Но одновременно, как бы, мы, хоть нас и было двое, но мы определенным образом влияли на принятие решений. Сейчас, конечно, Дума уже 35 человек, радикально изменилась. Я очень рад тому, что конечно, как любой орган, как вообще любое явление у нас в жизни, оно, конечно, видоизменяется и приобретает другие возможности. Вот сейчас Дума, она, конечно, представлена разнообразием. И, конечно, там есть и бюджетники, есть и бизнесмены, есть и представители федеральных структур, как, например, железная дорога или акционерных обществ, как авиазавод. И тогда, вот, когда вот это сообщество встречается, имея разное представление о том, как городу развиваться, какие интересы отстаивать. Вот в этом как раз и формируется, наверное, значение, приближенное к истине, да, потому что мы все же отражаем интересы жителей. Как бы мы ни хотели, или кто-то из нас не хотел отстраниться от того, кто их избрал, в любом случае они привязаны.
А есть такие?
Есть такие. Ну, особенно, конечно, если еще раз подчеркиваю, те, которые зависимые от администрации. Ну, кстати, на выборах обычно администрация помогает им избраться, поэтому они, конечно, зависимы больше от них, чем от избирателей. Ну, например, независимые депутаты, я, кстати, беспартийный депутат, и, конечно, мне уже приходится опираться только на избирателей. Вот как-то сложилось так исторически, что я, наверное, был один из первых депутатов, который начал задавать неудобные вопросы, когда меня избрали, да. Тогда, ну, как бы вот это вот молчаливое большинство, оно всегда голосовало за то, что предложит мэр. А мэр тогда у нас был уникальный человек. Он был в трех лицах.
Головой, а кто был на тот момент?
Якубовский Владимир Викторович. Во-первых, он был мэром, то есть главой города, да. Во-вторых, он был председателем Думы. И в-третьих, он был депутатом законодательного собрания. То есть получается, что в одном лице он и контролер, и, значит, синтезатор идей.
Власти, да?
Да, и как бы исполнитель. Ну, то есть, конечно, это было неправильно. Но сейчас, конечно, все по-другому. Я очень рад, что вот этот прогресс идет. Хотя у нас федералы, вот Государственная Дума и правительство все время какие-то новшества пытаются вот ввести. Наверное, я не совсем понимаю, думаю, что большинство не понимает, зачем это нужно. Потому что вот когда уже формируется вот все же определенные правила игры, намного легче существовать и планировать, чем вот переживать то, когда ты сегодня проснулся, а уже встречаешь новый закон, новое правило, приходится видоизменяться. Или, например, когда решение из федерального центра, например, там построить, значит, обеспечить всех садиками. А с другой стороны, мы знаем, что у нас, чтобы в садик ходить, нужно дорогу туда сперва сделать, а деньги уже направляются на садик. Поэтому муниципалитет – это очень важный орган, который именно как раз призван отстаивать интересы местного населения. И именно он единственный орган, политический орган, который может это делать.
Давайте, наверное, в ваш округ и отправимся. Достаточно, прямо скажем, сложное и проблемное вам досталось хозяйство, потому что, ну, львиная доля – это частный сектор. И если там, где жилые микрорайоны, те же спальные микрорайоны, как-то более-менее стабильно и понятно, вот что со всем этим хозяйством делать, да, то, наверное, с частным сектором приходилось разбираться долго и мучительно. Была в 2014 году, по-моему, перенарезка, когда вам
добавили
частный сектор. Да. Вот на сегодня какие основные проблемы? Ну, я так думаю, что во все времена оно одно, да, это дороги, освещение. Но вот сегодня о чем, когда вы думаете про свой округ, ваша голова болит больше всего?
Прежде всего, буквально два слова, историческая справка. Я стал когда депутатом в 2000 году, а ко мне, к моему округу относилась вся территория правобережья Ушаковки. То есть да. Это Зеленый, Топкинский, Искра, Парфеновка, Рабочая, Марата. То есть, ну, практически вся территория. И вот эта территория правобережья местные жители называли как мертвый город. Когда на улице темнело, то туда как вот заезжаешь, и там темно кругом, темно. Дорог нет. Кругом это валяется вот стихийные свалки. Там, куда налево, направо пойдешь, обязательно на свалку попадешь. Воды уже не проводили там десятки лет. Ну, когда вот я стал депутатом, впервые вот мне удалось добиться, и это было через 30 лет после того, как последний раз там делали водопровод. Поэтому, конечно, окраина города, она почему вот так вот была запущена, и в настоящее время, к сожалению, может быть, руководством городов, она, да и многими депутатами, наверное, не понимается, потому что они там сами не живут, они сами там не ходят.
И не видят.
И когда вот депутат избирается, мне кажется, главная задача депутата – это донести до власти, до первых лиц, чтобы они, значит, непосредственно поняли, как там живут люди. Я вот предлагал, допустим, вот первому мэру, с которым я столкнулся, Владимиру Викторовичу Гвоздку, когда я добивался там вот первой улицы, чтобы осветили или отремонтировали дорогу, я говорю, давайте вечером с вами вместе пойдем и узнаем, можно ли от пункта А в пункт Б дойти без приключений.
Сходили?
То есть, нет, не сходили, но он мне на слово поверил и стал, значит, поддерживать, и депутаты тоже. То есть, в настоящее время, если вот вечером вы приедете, вот я горжусь этим, вся гора Радищева светится. Это как просто, понимаете, другая страна. Дороги большинство отремонтированы. Я действительно горжусь. Но учитывая, что мне прирезали вот еще половину примерно, у меня вообще частный сектор примерно 3/4 территории от моего округа. Так вот, прирезали неухоженную территорию, там был перед этим другой депутат, к сожалению, ничего не делалось, ну, практически ничего не делалось. Они не знали, кто у них депутат, они никогда не общались, они не верили вообще, что депутат зачем-то нужен.
И они не ходили на выборы. А зачем это нужно вам? Вот сейчас я подумала, ну, слушайте, почти 20 лет, это аж срок и немалый. Вот что вы от этого получаете?
Я получаю удовлетворение в результатах. Вот я, знаете, стал депутатом абсолютно случайно. Значит, я занимался производством лекарственных средств трав, был руководителем фирмы, и мы по конкурсу выиграли бывшую детскую инфекционную больницу на улице Шевцова, 68. Она 10 лет стояла брошенной, там вот просто перевезли инфекционную больницу на Синюшную гору, а там оставили вот это здание, естественно, частный сектор в округе, разобрали абсолютно все, значит, все коммуникации разрушили, по кирпичику стали разбирать здание, забор, естественно, отсутствовал, электричества нет, воды нет, канализации нет, и там была центральная свалка мусора. И вот я выиграл, а почему мне она понадобилась? Потому что для производства лекарственных средств там жесткие условия, там нужно иметь определенный набор площадей для того, чтобы хранить вот как раз вот травы, потому что они легкие, занимают очень большой объем, 1 килограмм, допустим, может быть мешок. И вот, а мне нужно там 100 килограммов.
И да? Вы пошли в депутаты?
Нет.
Я думаю, как это?
И что же за связь? Нет, будучи бизнесменом, я выиграл вот это вот по конкурсу вот это здание, стал восстанавливать. И, естественно, это находится возле Шевцова, улицы Шевцова, то есть в сторону Топкинского. Там школа находится и 3 детских садика. И ко мне стали заезжать руководители садиков и говорить, предлагать помощь, просить помощь у меня. Я это, ну, то есть, то кто-то стройматериалы попросит, кто-то материально хочет там, кто-то травы, потому что я занимался...
Какой это год?
Это был...
Конец 90-х?
Это был 98-й год, когда я заехал. И вот так получилось, что мы как раз к 99-му году восстановили и установили хорошие отношения с этими руководителями. И вот в 2000 году, это как раз уже выборный год, ко мне приходят эти руководители и говорят, слушайте, мы своего депутата не знаем, а вы нам помогаете. Давайте это, идите в депутаты.
О чем вы подумали тогда?
Ну, для меня, во-первых, это было неожиданно. Я как бы, ну, знаете, когда врасплох застаю, всегда как бы тревога, да, возникает. То есть зачем мне это нужно? Во-вторых, вы знаете, пока я восстанавливал Шевцова, это, можно сказать, центр как раз сейчас моего округа стал, то ну, я просто был поражен тому, до какой степени можно вот, опустить да, вот, территорию.
Погрязнуть в разрухе.
Да, полностью. Я подумал, или там сидят дураки одни у нас вот в городе, да, или все воры. Ну, потому что ну, нет других объяснений, почему у нас так все разрушается. Это у меня действительно такая гражданская позиция сформировалась. И я решил попробовать, и с первой попытки выиграл, там было 7 человек, никто меня не знал. Когда вот меня избрали, все вот там известные политики мне говорили, что ну мы тебе из 7 давали 7-е, может быть, 6-е место, что ты вот... А я встречался с населением, общался с ним, естественно, узнал все проблемы и одновременно взял обязательства. И поэтому, когда меня избрали депутатом, я, естественно... был вынужден бороться за то, чтобы реализовать ну, те обещания, которые...
А в следующие созывы, потому что то, что было уже сделано, жалко было бросать.
А в следующие созывы, значит, ну, уже, наверное, каждый, наверное, мэр, руководство города считало, что нужно избавиться от такого неудобного депутата, потому что он все время просит, все время требует, там что-то доказывает. Там, ну, кому эта головная боль нужна? И у меня уже вот каждый раз выборы всегда очень жесткие, наверное, одни из самых жестких в городе Иркутске. И, но тем не менее, вот я сейчас именно опираюсь на избирателей. Если я что-то не сделал, то они мне могут вынести приговор, потому что никто другой-то меня не поддержит.
Ну вот вы сказали, что это вам нужно, потому что вы испытываете удовлетворение, какое-то да. Моральное удовлетворение от того, что происходит.
Как созидатель.
А если... Как созидатель, вот вы меня подвели к вопросу, как созидатель. Есть ли в этом элемент тщеславия? Вы тщеславный человек?
Ну, вы знаете, тщеславие, если бы это все показывали по телевизору, допустим...
Сейчас показывают. Я... Ну да, или когда да. В округе вам, например, говорят, о, Корень Филикин столько всего сделал. Вот это для вас важно?
Это любому человеку приятно, что если люди ну, выражают тебе определенную признательность, за то, что ты стараешься. Мы же депутаты работаем на общественных началах. На самом деле, когда я стал депутатом, я стал намного меньше уделять бизнесу, то есть процентов 70 моего времени рабочего уходит на депутатскую общественную работу. Но если я просто по характеру такой, если взялся за кушник, говори, что не дюж. Если я взял обязательства, то я теперь несу эту ответственность.
Означает ли это, что вы пойдете в следующий созыв? Пойдете на выборы?
Да, пойду, конечно. Многие дела не доделаны. Вот если говорить о том, что по благоустройству у нас более или менее уже налаженная уже работа, конечно, она не закончена и нужно продолжать. Но вот я очень долгое время добивался, чтобы в моем округе, вообще в Куйбышевском районе, в правобережье Ушаковки появились социальные объекты. Например, детский садик в Радище. Вот в этом году будет уже выделены деньги для проектирования. Физкультурно-оздоровительный
комплекс. Вот я знаю, что большая ваша боль на протяжении многих лет – это как раз какой-то спортивный объект удобный, да. По инфраструктуре, подъездные, чтобы были варианты удобные. Это дом культуры, это, скажем, кинотеатр. Вот это то, о чем вы говорите много лет, и пытаетесь решить эти вопросы. А вот в каком горизонте времени это обозримо?
Ну, некоторые вопросы решать приходится десятками лет. Надо же доказать. Потом, ну, чтобы тебя услышали и поняли твои коллеги-депутаты. Это же бюджет, кошелек-то общий, и они должны выделяться деньги.
И не резиновый.
И не резиновый. И мы поэтому, конечно, и спорим, там, и обсуждаем. И вот я хочу сказать, что вот в этом году год великолепно урожайный, потому что как раз 2019 год, он явился переломным моментом тех, может быть, усилий и страданий, да, которые, значит, и я, и мои это, избиратели пережили.
Ну, то есть какой-то году, накопительный эффект уже был создан,
вот сейчас,
да?
Вот сработан, и вот в этом году уже объявлен сейчас конкурс на проектирование бывшего здания кинотеатра «Марат», там будет культурно-досуговый центр, деньги выделены, конкурс объявлен. В мае месяце будет конкурс на проект детского садика, и в мае же месяце будут объявлены конкурсы на проектирование двух физкультурно-оздоровительных комплексов, это в Радищево и в Топкинском. И вот поверьте, это действительно это громадное удовлетворение, и ну, надо это довести, потому что ну, проект это ничего не значит, еще нужно пробить деньги для строительства. Поэтому вот да, я, конечно, буду продолжать для того, чтобы ну, мои избиратели жили комфортнее и тоже получали радость.
Сейчас решен вопрос с проектированием, правильно поняла?
Да, выделены деньги, запланированы в бюджете, и вот говорю, на некоторые объекты уже объявлены конкурсы, а на некоторые будут в мае объявлены, и в этом году, я думаю, что проекты будут сделаны. Тогда моя задача, вот если меня избиратели поддержат, то уже осенью добиваться включения в расходную часть бюджета статей на строительство вот этих объектов.
Мы отчасти коснулись уже такого понятия, как благоустройство территорий. И в последнее время очень много говорится про программу «Комфортная городская среда». Иркутск выступил пионером в реализации этой программы вот на фоне других городов страны. И вроде бы существенные у нас успехи в этом есть. И это видно невооруженным глазом, если прогуляться по городу. В случае с вашим округом, когда вы говорите, 3/4 – это частный сектор, да, навскидку сложно представить, как его можно встроить в эту программу, потому что она предусматривает благоустройство общественных пространств и благоустройство дворов. Но в этом представлении скорее благоустроенные микрорайоны, да, вот как-то на ум приходят. Вот как у вас все-таки эта программа реализуется? И вы, ну, такой настырный, отчасти, может быть, для кого-то неприятный депутат. Я думаю, что вы успели что-то вот для себя откусить.
Нет, конечно, уже 2 года назад у нас, ну, как только появилась программа, и, конечно, мне удалось добиться как депутату совместно с жителями строительства сквера и вообще благоустройства территории, как бы общее, там был детский городок установлен, закрытого типа, значит, мусоросборник «Молок», так называемый, там же были спортивные тренажеры поставлены и сквер. Вот в прошлом году мы добивали, вот как бы вторая очередь была, а вот в этом году тоже предполагается, что у нас в микрорайоне Топкинском, вот как раз буквально недавно я встречался с руководителем комитета городского обустройства и там, сотрудниками, и встречался с архитектором, удалось добиться, что включили в программу еще строительство одного сквера в микрорайоне Топкинском. Там вообще большая проблема, что он был последним, и все вот эти инфраструктурные объекты не были построены. Так вот, прямо на въезде будет сделан сквер, который будет, ну, наверное, лицом микрорайона. Я мечтал, чтобы вот действительно приезжаешь в микрорайон, вот встречаешь там что-то, что тебя поражает, и ты запоминаешь это, и где бы ты ни увидел картинку какую-то или...
Узнаваемый открыточный
это,
вид
это узнаваемый,
должен
да.
появиться.
И вот мы не раз встречались как раз вот и с представителями администрации, и с архитекторами, разработчиками, вот это удалось. В этом году будет реализовано, деньги уже выделены, можно сказать, поэтому проект разработан, и вот мы как раз там уточняли какие-то моменты. В частном секторе, конечно, сложнее, но вот вообще... Предполагалось, что комфортная городская среда будет предполагать и в частном секторе тоже участие. Но почему-то в этом году не получилось. На следующий год вроде бы еще надежда остается, что все же объекты в частном секторе будут тоже включены в рамках программы «Комфортная городская среда». Но я не ограничиваюсь только своим округом 21. Вот я, в частности, был инициатором, чтобы... в программу «Комфортная городская среда» вошел правый берег Ушаковки, начиная от Ангары. И, кстати, в этом году уже будет первая очередь сделана. И там, конечно, большая работа, там много незаконных объектов установили, но работа ведется по определению их правомерности, там, да, нахождения. И, конечно, будем мы благоустраивать там очень большой сквер, где будут там велодорожки, места отдыха. Ведь раньше правый берег Ушаковки, вообще вот еще, если говорить даже 200 лет назад, да, это было центром отдыха. Это там как раз были купели различные. Вообще считается, вода очень полезна для здоровья, там вот при лечении суставов. Раньше даже жители, вот особенно и в первые годы советской власти, и уж тем более до революции, они там... специально ходили туда и купались для того, чтобы поправить свое здоровье. И там были парки, скверы. Сейчас вот такая неприглядная картина. Ну, удалось это тоже как бы доказать, жители поддержали, администрация поддержала, поэтому, надеюсь, наш город будет преображаться. И в частном секторе тоже.
Ну, я тоже на это очень надеюсь. Ну, хочется еще о вас поговорить. Вы сказали сейчас такую фразу, вы ее произнесли, что... гораздо меньше времени с переходом на депутатскую деятельность стали уделять своему бизнесу. Ваш бизнес не пострадал от этого? То есть все в порядке в этом смысле?
Ну, вы знаете, вот я, наверное, как обычный нормальный человек задумывался, когда вот еще вот создавал свой бизнес, развивал его. Вот вообще человеку сколько нужно денег для счастья, да? Такой это избитый вопрос там. Из
у вас есть ответ?
Золотого теленка, да? Я, кстати, многих спрашивал, и у всех, конечно, ответы разные, но вот сейчас по статистике сказали, что ну вот если бы была зарплата 66 тысяч в России, да, то люди, наверное, были бы счастливы. Я, вы знаете, считаю, что... Нет, у меня, учитывая, что инфляция, конечно, невозможно зафиксировать какую-то сумму. Но я думаю, что мой бизнес позволяет мне содержать свою семью, чувствовать себя комфортно, если я желаю путешествовать, и помогать еще другим. И, кстати, достаточно мы немало помогаем, как и благотворители, и организаторы различных мероприятий. Там.
Вы состоятельный человек сегодня?
Ну, я думаю, да.
Спасибо за этот ответ, потому что многие считают, ну, как-то это неприличным, хотя мне кажется. Знаете, все равно не очень мне понятно, как вы сотканы, из чего вы собраны, потому что, ну, давайте посмотрим вехи вашей биографии. Окончил Иркутский государственный медицинский институт лечебное дело. Дальше. Байкальский государственный университет экономики и права, юриспруденция, кандидат медицинских наук. Дальше. Политика. Московская школа политических исследований, Иркутская школа публичной политики, Иркутская школа гражданского общества. Ну вот начать сначала. Где юриспруденция? Где медицина? А вот о чем все это говорит? Вот эти факты из вашей биографии, что вы не сразу себя нашли в жизни? Или это иллюстрирует какую-то вашу пытливость? Как бы вы ответили?
Ну, прежде всего, это, конечно, иллюстрирует мою любознательность, это во-первых. А во-вторых, вот если вы вот когда перечисляли, вот все мои образования, мы сейчас пока про хобби не говорим, одно дополняет другое, оно не противоречит. Вот если бы я как бы разбрасывал себя, да, то там побежал влево, потом, ой, нет, мне важнее бежать вправо. Нет, когда я... двигаюсь вперед.
То есть, на ваш взгляд, это грани одного пути?
Конечно, это грани одного пути, это просто как раз создает вот многогранность моей личности. И я думаю, что вот, когда я, будучи уже состоявшимся врачом, преподавателем, ученым, изобретателем, кстати,
да.
И когда
15
я
научных
бы...
трудов, автор двух изобретений, нескольких рационализаторских предложений.
Я просто хочу сказать, что чем бы я ни занимался, я занимаюсь тем, что мне нравится. И вот когда я занимался медициной, то мне нравилось и лечить, и учить, преподавать, да, и заниматься наукой. Но когда я перешел в новую стезю, то есть вопросы бизнеса, когда, да, у меня, ну, я тоже, кстати, не планировал стать бизнесменом, так получилось, что вот эта перестройка как бы вмешалась в план моего пути, да, и я должен был отстаивать потом интересы своего коллектива. Если я знаю юридические ответы, конечно, я буду более грамотно и более надежно отстаивать интересы фирмы, интересы своих коллег. И когда я стал депутатом, тем более мне это пригодилось.
Вот, Юрий Демьянович, а как должны сойтись звезды для того, чтобы человек вот столь же свободный, как вы сейчас, мог себе позволить заниматься тем, что нравится? Вот сейчас вы говорите о том, что я занимаюсь тем, что мне нравится. Ну, что для этого нужно сделать, чтобы потом мочь вот это себе позволять?
Нет, ну смотрите, естественно, то, что нравится, допустим, сразу может и не получиться, допустим. Мне нравится руководить условно фирмой, но я еще вообще только закончил школу, да. Понятно, что нужны определенные этапы развития.
То есть нужно, что это? Нужно, и труд, как бы это банально ни звучало.
Терпение, и труд,
или это талант какой-то
и увлеченность.
Должен быть.
Понимаете, если вот я никогда не занимался тем, что мне не нравится. Ну, значит, вы же можете, у вас, у каждого человека есть выбор, да, очень широкий, можно сказать, бесконечный, кем ты можешь стать, что тебе нравится. Вот если тебе нравится это, тогда иди этой дорогой. Но в процессе освоения этого пути ты познаешь и другие моменты, связанные с этой работой. А потом, может быть, ты увлекаешься чем-то другим. Но не бросай то, что ты начал. Ты доведи это до определенной стадии, чтобы это уже у тебя было частью тебя, может быть, частью твоего дела. И иди дальше, развивайся. Я ведь, когда стал депутатом, я не бросил ни бизнес, ни те, вот, может быть, увлечения, которые у меня есть. Но когда, вот, допустим, я уже состоялся как депутат, то я, если честно, еще в детстве мечтал быть писателем. Я, знаете, думаю, каждый человек вообще имеет свою мечту, но он на время ее откладывает. К сожалению, большинство это время, к сожалению, бесконечно. И он уже только перед смертью, наверное, вспоминает, да, я что-то там не успел, но уже поздно что-то изменить. Поэтому надо однажды, когда человек все же становится стабильно, получает зарплату, когда он уже устоялся как личность, я
надо
думаю,
идти
что
за мечтой.
Надо идти за мечтой обязательно. И поэтому вот я как раз вот мечтал там петь там, да, на сцене, мечтал... понимаете, кстати, вот я как-то однажды вычитал, что брат у Чехова, да, Антона Чехова был, как он сам, Антон Чехов, заявлял, что он был намного талантливее меня. Он великолепно рисовал, был художником, прекрасно писал. Но почему из него ничего не получилось?
Вот
потому что он не мог сосредоточиться на главном. Вот когда, понимаете, есть такое, ну, может быть, условное понятие флюс, да, ты можешь действительно раздуться в одну сторону и стать великолепнейшим специалистом. Возможно, это вот именно твое счастье. Но, возможно, для большинства людей это может быть вот та раздутость какого-то таланта, она не позволяет другим моментам личности проявиться. Я лично не стремился за лидерством номер один, я стремился к гармоничной жизни, чтобы вот у меня внутри меня была гармония, чтобы я мог и работать увлеченно, и мог жить с интересом, и мог увлекаться тем, что я это хочу. Я думаю, каждый себе это может позволить вне зависимости от дохода. Каждый.
То есть это из иной категории? Ну вот опять же, про доход тоже речь. Я предполагаю, что очень многие в нашей стране занимаются не тем, чем им хотелось бы, но занимаются в силу обстоятельств, надо кормить семьи. Каждый день ходят на работу, которую они любят.
Согласен. Ну вот смотрите, вот даже имея задачу кормить семью, все равно ты, осваивая какую-то профессию, ты становишься специалистом в этом деле. И ты можешь в конечном итоге дополнительно открыть дело свое. То есть это же, понимаете, зависит от человека. Если он хочет развиваться, можно просто всегда говорить о том, что ну так получилось. Вот я устал, допустим, вот таким специалистом. Ну что, теперь уже ничего не изменить? Да нет. Вы знаете, вот меня поражало, когда я учился в медицинском институте, у нас был...
Позвольте, извините, перебиваю, да. Я просто думаю о том, о чем вы говорите. Вы знаете, вот Вот нужно выходить из зоны комфорта? Вот есть такое понятие, иногда что надо выходить. Как? Вот на том конечно месте, где вы сидите, сидел известный, очень всемирно известный мультипликатор Иван Матвеев. Он состоявшийся, у него всевозможные призы, награды. И он сказал такую вещь: да никогда в жизни я не выходил из зоны комфорта и выходить не буду. Почему я куда-то должен из нее выходить? При этом человек с мировым именем, фестивали международные у него и так далее. И я все время пытаюсь понять. А нас с детства приучали, что мы должны себя преодолевать, выходить из зоны комфорта. Вот где здесь правда, на ваш взгляд?
Нет, мы никому ничего не должны. И если есть желание у человека преодолевать себя, тогда он преодолевает. Если он не хочет выходить из зоны комфорта, это же выбор каждого человека.
А вы как делаете этот выбор? Вот мне интересно, наверное, такой, какой вы есть сейчас, как вы решаете?
Из
вы
зоны выходите? Комфорта выхожу. Ну, я выхожу не по необходимости, а по желанию, понимаете? Меня никто не заставляет это делать. Я все же, знаете, вот для того, чтобы, может быть, радиослушателям подсказать, что никогда не поздно, просто вот начал про медицинский институт. У нас, говорю, был профессор Васильцов по гистологии. Он до 32 лет был военным и мечтал быть врачом. И он в 32 года уходит в отставку и поступает в медицинский институт. Когда я был студентом, он уже был профессором медицинского института, доктор наук. Не яркий пример разве, что можно все изменить в любой момент, если только захотеть.
Никогда не поздно.
Никогда не поздно.
Знаете, еще есть такая поговорка. Я, честно говоря, считаю, что это так и есть, но интересно, что думаете вы. Судьба сама открывает двери тем, кто твердо знает, чего он хочет. Вот ваша жизнь, она что демонстрирует? Это работает или нет?
Вот честно, не могу сказать, что я твердо знаю, что хочу. Причем у меня, вот, наверное, я человек тоже эмоциональный, иногда, конечно, увлекаюсь. И я не могу сказать, что все, что я делаю, это запланировано. Скорее всего, наоборот. Вот даже когда я пишу, допустим, рассказ или пишу там вот, роман, написал,
сейчас
да,
перейдем к
да,
книгам, да.
Я никогда не знаю это финала. Вот вообще по всем канонам там нужно, прежде чем начать произведение, нужно составить план, там как там вот, у тебя все развивается и так далее, чем заканчивается. Не знаю. Я даже не знаю, про что буду писать. Я просто вот примерно выбрал тему. Вот «Тайна подземной паутины», например.
То есть вы посадили своего героя в тележку и
да,
поехали. А герои, что с ним будет герои, по ходу происходить,
они,
вы изначально не знаете.
Они сами развиваются,
да?
Вы знаете. И мне это интересно за ними наблюдать. Я просто записываю их разговоры. Ну, то есть, вы знаете, и сам вот как бы ты неожиданно попадаешь в такие ситуации. Может быть, я бы и хотел другой. Вот у меня был такой рассказ, называется «Ресторан для рогоносцев» или «Гонимая честью». Когда у меня там два героя там, значит, встретились в ресторане, и как бы они должны были осудить, значит, своих жен, что вот они не совсем хорошо поступили. И вот они встречаются, и тут неожиданно для меня, когда я наутро прочитал, появляется третий герой, который им, можно сказать, вжевывает простые истины, и они вот первоначальные вот эти вот убеждения просто у них тает, как сахар. И они уже по-другому все воспринимают. А ведь могло бы это не быть, это же мы так подумали, а может, это и не так. И понимаете, и финал-то получился абсолютно другой, чем я хотел.
А откуда берутся сюжеты? Все от жизни, это личный опыт,
конечно,
присутствуете ли вы в ваших героях?
Ну, во-первых, конечно, это из жизни. Если мы говорим про современную прозу, ну вот я написал рассказ на фантастика, детективы, это ну, какой-то фрагмент, конечно же, берется из жизни, да, то есть, ну, условно, там, сгорела баня, допустим, да?
Да нет, зачем условно? Конкретный пример. Два рогоносца в ресторане. Откуда этот сюжет?
Вы знаете, мне когда-то давно рассказали, одна рассказала девушка, говорит, знаешь, ну, это, что вот один ее знакомый, не поверишь, вот, ну, то ли одноклассник, то ли, не знаю, уже сейчас не помню кто, значит, он служил в армии, вернулся, и вот и попались ему фотографии его жены, ну, как бы не совсем приглядные. И вот, говорит, представляешь, шок, а он любил и вообще не предполагал. И я как-то это запомнил, и прошло уже, наверное, лет 15 потом, думаю, что бы написать? Вот, кстати, это был первый рассказ, который я написал. Думаю, что бы написать? Я бы придумал другого героя, там еще летчик там один, который, ну, вроде там почти с тем же, но только в других обстоятельствах столкнулся. И вот и потом появился третий герой. И, конечно, когда ты описываешь какие-то города, события, конечно, ты это берешь из своего опыта. То есть, ну, например, как вот я там, события развивались в городе Ленинграде тогда еще. И, конечно, я был там несколько раз, и я помню канал Грибоедова, и я знал, конечно, куда герои могут пойти и какие ощущения испытать. Конечно, это из опыта. Но частично, вот, например, я написал один рассказ про реку Кынгырга, точнее, ну, неважно, да, значит, где я никогда...
Не знаю, может, и важно.
Где я никогда не был, Но там рыбачили, и я описывал, как они рыбачат там. И редактор, который вот редактировал мой рассказ, он не заметил никакой фальши, хотя там вообще в жизни не был. И вот то место очень подробно описал там. Бывает и такое тоже. Поэтому, ну, конечно, все равно опираешься на свой жизненный опыт.
Сколько сегодня ваших книг издано?
7.
Что это для вас? Хобби, отдушина? Что это?
Это, знаете, во-первых, это возможность посмотреть и на себя, и на окружение со стороны. То есть, когда мы вот живем, и мы многого не замечаем, как бы вот эта бытовуха нас заедает, и когда мы как бы отдаляемся от тех событий вот, и того места, где вот живем, да, а писательство так раз позволяет, во-первых, можно действительно все переоценить. Во-вторых, это есть определенная, можно сказать, самопсихотерапия, потому что когда вот вообще, вот, я еще, кстати, специализацию имею по психотерапии, то есть вообще рекомендуется свои проблемы проговаривать. То есть если они внутри тебя находятся и потом уже как бы забываются, они переходят в разряд подсознания и в конечном итоге потом начинают влиять на твои уже какие-то внутренние состояния.
А проговаривать в буквальном смысле? Говорить об этом?
Но,
или
не,
вот...
Ну не сам собой, естественно, а с кем-то поделиться. Почему мы, вот, допустим, вот, любим там вот бани, там, да, вот попариться там, или встретиться в компании, в ресторане.
Терапия, обменяться,
да, это и есть часть терапии. То есть как бы мы, с одной стороны, хотим услышать, может быть, слова поддержки или мнение, взгляд со стороны, то есть как бы увидеть то, что я думаю.
Ой, я, собственно, к тому, что спасибо, доктор, за этот совет. То есть не надо бояться прослыть нытиком, да, когда ты выплескиваешь какие-то свои...
Разговор и нытик – это, конечно, ну, маленечко…
Да не, ну я утрирую, это понятно, да.
Но разговор, да. Но другое дело, что вот здесь вот есть опасность, что вы сейчас вот видите кого-то, все расскажете, а тот понесет, а сейчас тем более социальные сети. Поэтому, мне кажется, нужно научиться рассказывать каждому свое. То есть есть друг для определенных там, может быть, новостей, другой для других новостей.
А есть интервьюер, которому надо ответить вот на какой вопрос. Ну, вот классики наши великие, они там многие стояли на позиции, что писать нужно лишь тогда, когда ты не можешь не писать. Вот что бы вы об этом сказали?
Ну, вы знаете, это все условно, кто-то так вот
далеки
читает.
Далеки вы от патетики, да?
Ну, вы знаете, ну, наверное, я когда стал писать, то это увлекает на самом деле. Вот сейчас я, допустим, последних 2 года не писал, потому что вот в силу того, что у нас появилась программа «Комфортная городская среда» и плюс очень большая чехарда со сменой кадров в городской администрации, приходится 2-3-4 одни и те же вопросы поднимать для того, чтобы они не потерялись. Я же все же взял обязательства перед избирателями. И я сейчас действительно, ну, очень сильно отдался как бы от реализации тех планов, которые, ну, необходимо было решить. Но я надеюсь, вот, может быть, уже в этом году у меня уже созрело, да, я уже понимаю, что у меня уже руки чешутся и голова уже страдает от того, что я не выплескиваю, может быть, эмоции.
Что будет следующим? Хотя бы в 2 словах, о чем бы вы хотели написать?
Вот вы знаете, я не могу однозначно сказать. Ну, во-первых, вот...
То есть это дитя рождается только вот в момент, когда вы, собственно, приступаете, да?
У меня, просто видите, у меня есть несколько тем, которые мне было бы интересно описать. В том числе, вот я, допустим, когда писал рассказы, они, кстати, абсолютно на разные темы, но всегда... В большинстве случаев или посвящены Иркутску, или связаны вот с Иркутской областью, Байкалом там и так далее. И вот первый политический роман написал тоже. А вот когда я его написал, вообще к нему отношение было такое, ну, для меня неожиданное. Во-первых, действующие политики, они все задумались, а вдруг
все
я
вдруг
про них напишу.
Увидели,
да,
себя, да?
Ну, частично, да, часть из них увидела себя. И, конечно, и они стали, другие стали просить продолжения, чтобы и себя тоже увидеть. Это, во-первых. Ну, это, можно сказать, так совпало, что вроде бы исторический роман, а получился, что вот он актуальный, современный, да? Поэтому, с одной стороны, вроде бы и как бы нужно написать продолжение, а с другой стороны, меня вот, я, наверное, писал многие такие рассказы, они короткие, кстати, рекомендую, там можно найти ответы, может быть, найти опросы, которые беспокоят тут многих из нас. А, например, про любовь хотел бы написать роман, потому что я думаю, что это
тема... Со счастливым концом.
А вот я не знаю, как закончится. Но, по крайней мере, вот те эмоции, которые человек переживает, будучи влюбленным, это и есть интересный как бы тема для размышления, и может быть, и самому даже, знаете, еще раз окунуться вот в это состояние для того, чтобы оценить, может быть...
А вы влюбчивый человек?
Да, и я
вот
как
мне
обычно...
это необходимо. Я не могу. Я могу влюбиться 5 раз в день, и мне очень важно это состояние. Вот, ну, наверное, книги-то пишутся именно в таком состоянии. Ну, то есть, это может быть что угодно. Это что угодно может подарить тебе такую эмоцию, но без крыльев за спиной. Как же?
Это, знаете, возникает действительно неожиданно.
Да.
И это, ну, вы можете проявлять свои чувства, можете скрывать свои чувства. Каждый, наверное, по-разному это делает, да. А будучи, например, семейным человеком, это еще сложнее, наверное.
Да, порой эти чувства, они не требуют какого-то выплеска, они просто окрыляют себя, ты живешь в этом состоянии, и прекрасно.
Это внутреннее состояние, прежде всего.
Внутреннее состояние я его очень люблю тоже. Но вот вам наверняка вот эти эмоции, хорошие эмоции дарят и еще ряд ваших занятий. У вас действительно, честно сказать, я... все это читаю, вот вашу биографию читаю, я не очень понимаю, как это все может в одном человеке уживаться, или какое-то здесь лукавство, или там всем вот этим направлениям вы уделяете крайне немного времени, но давайте посмотрим ваши спортивные пристрастия, да, баскетбол, волейбол, лыжи, инициируете спортивные соревнования, сами в них участвуете, проводите. Дальше, поговорили про вот эту ипостась, да, вашу писательскую ипостась. Дальше. Лауреат Всесоюзного фестиваля самодеятельности, финалист 2-го городского конкурса «Караоке». К вопросу про общественную деятельность. Член правления Иркутской областной федерации тэквондо. Вот это вообще все как? У вас в сутках ровно так же 24 часа. Вот это все как? Это тоже вот от этой влюбленности в жизнь и от восторженности ею?
Нет, ну, во-первых, когда-то я прочитал очень умные мысли в отношении того, что все свое время можно поделить на 4 как бы составляющих. То есть очень важно и срочно, очень важно, но не срочно, очень там срочно, но не важно.
И не важно, и не срочно.
И не важно, и не срочно. И поэтому, вот, наверное, в большинстве случаев, процентов 70, каждый человек уделяет внимание не важно и не срочно. И то есть мы вот это вот считаем, что это для нас важно,
возьми, да.
А это бытовуха на самом деле, которая, в общем-то, нас съедает, и на самом деле не важно. Вот важно, допустим, позвонить, а может быть, не важно. А мы думаем срочно, ну, когда пожар случился, конечно, важно и срочно, нужно принять решение и убежать, да, чтобы не сгореть. Тут уже и важно, и срочно. Но главное, что вот сущность человека представляет, это важное, но не срочное. И вот как раз те самые... мечты – это как раз и есть вот тот раздел. И если вы однажды будете задумываться, а что же все же для вас важно? Вспомните детство, юность, там, вот сейчас, что для вас важно? Ну, это да, это может подождать, допустим. Вот я, допустим, хочу подойти там, к какому-то человеку и познакомиться. Ну, это как бы не срочно, но это важно. И если вы это будете откладывать, то это никогда не случится. Поэтому вот я, наверное, сейчас все же иногда вспоминаю о том, что есть что-то для меня важное. Я тогда начинаю этому внимание уделять. Я не уделяю этому постоянно. Я, конечно, когда есть время, допустим, мне хочется иногда действительно попеть вот под хорошую аппаратуру, там, да, и я не так часто это делаю, но иногда это делаю с удовольствием, потому что я действительно, вот когда учился в школе, впервые попал на танцы в парк ЦПК его, и вот услышал, там молодой человек пел песни, я так восхитился им. Я подумал, я буду, наверное, певцом. И тем более я уже занимался в художественной самодеятельности в школе, и как-то вот у меня такая вот мечта созрела. Я, кстати, закончил музыкальную школу, и, вот, и как бы все к этому следовало. И потом поступил в медицинский институт, там меня, конечно, отвлекло от моих предыдущих, потому что медицинский институт тогда, я не знаю, как сейчас, но тогда просто съедал все время. Невозможно не опаздывать, невозможно не учить, потому что я там, допустим, вот коллеквиум по гистологии тоже, который уже приводил пример, правда, другому, там у нас был доцент приказов, я сдал на 5-й раз, первым в группе, все остальные на 6-й, на 7-й, на 8-й, там. Нас так учили, что невозможно было найти свободное время. И вот на 6-м курсе я заболел, и высокая температура, и думаю, вот, наконец-то у меня пришло время. Я стал писать. Я написал за 5 дней, пока болел, написал 2 рассказа и полромана. Значит, прочитал бабушке, бабушка прослезилась, говорит, как ты хорошо понимаешь стариков, Юра. А А когда дал папе, он говорит: слушай, мне кажется, ты все же должен стать врачом.
Оценил папа.
И я отложил еще лет на 20 свое писательство. Так что, конечно, от родителей очень много зависит и от поддержки.
Вот про близких, наверное, как раз хочу вас спросить. То, о чем вы говорите, важно уделять время тому, что ты хочешь, тому, что для тебя важно. Важно думать о своей мечте, важно думать о себе. Но опять же, есть такое распространенное мнение, это, наверное, все мы, кто родился в СССР, да, чуть позже, нам все время говорили, что думать о себе – это эгоизм, мы должны думать о близких, о родных и, в конце концов, об общественном благе, но никак не о себе. Где вот эта грань, где вот та грань, которая даст, ну, какую-то гармонию?
Ну, как всегда, золотая середина. Вы знаете, сейчас, наоборот, нас идеология, все фильмы и звезды, да, нас учат думать о себе, а не думать о близких и об обществе. Я думаю, что у каждого есть свое воспитание, своя совесть. Совесть – это тот как раз вот инструмент, который позволяет тебе регулировать вот это вот противоречие между общественным и личным. То есть, конечно, можно отдаться своему личному, но рано или поздно ты останешься один. Возможно, ты никогда не пожалеешь. Может, так у тебя сложится жизнь. Но это будет на твоей совести. А с другой стороны, если вот у тебя есть близкие, которые нуждаются в твоей поддержке, то, наверное, все им жизнь. Вот я знаю таких, да, которые, вот, допустим, неполноценная, неполная семья, там, допустим, мама и условно сын, да, и нету папы. И вот мама отдает всю себя.
Кладет свою жизнь.
Да, кладет свою жизнь, а в конечном итоге оказывается, что когда сын вырастает, она ему уже не нужна. Он встречает девушку, там, женится, у них своя семья, а она выброшена на обочину. Могла бы она устроить свою жизнь, но она вот во имя сына не сделала этого. Права она или не права? Я думаю, что, скорее всего, не права, потому что каждый человек, как бы он не хотел пойти в какую-то крайность, это будет неправильно. Нужно искать золотую середину.
В общем, если счастлив ты, то твои близкие тоже будут тобой обогреты, да. И обласканы, и тоже счастливы.
То есть отдавай,
да,
любовь своим близким, но не забывай про себя.
Мне кажется, что вы человек, в общем-то, авантюрного склада. Это
почему?
Правда? Ну, не знаю. Вы очень многим занимались, вы не боялись рисковать, потому что, вот эти этапы вашего жизненного пути, ведь это очень часто, когда вы так или иначе меняли вектор направления деятельности, это, конечно, риск. То есть вы этого не боялись. Поэтому я делаю вывод, что какой-то вот авантюризм у вас все-таки есть. Я это, собственно, знаете, к чему? Мы говорили о том, что вы очень любите караоке, да, и я хотела бы вот прямо сейчас вам предложить похулиганить и спеть в караоке. Не знаю, что у нас из этого получится, но давайте попробуем.
Это явное хулиганство.
Похулиганим, кто нас остановит. Итак, я вас прошу надеть наушники и предлагаю вам первую песню. Я слушателям и зрителям поясню, что Юрий Демидович не знает, что я для него приготовила. Ну, попробуем.
Там, где клён шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Опустел тот клён, в поле бродит мгла, а любовь, как сон, стороной прошла. А любовь как сон, а любовь как сон, а любовь как сон стороной прошла.
Знаете, у меня к вам предложение, у меня есть бизнес-идея. Мало ли как жизнь повернется, если уж нам совсем с вами никак вот не на чем будет зарабатывать деньги на жизнь, давайте пойдем в ресторан, вы будете петь и собирать аншлаги, а я буду в подтанцовке.
Я всегда как с удовольствием.
Вам? Слушайте, правда, это было здорово. А еще одна песня. Только не ругайтесь. Почему-то мне кажется... Ладно, ничего не буду говорить. Не ругайтесь, обещаете?
Вы меня уже озадачили, я теперь не знаю, что делать.
Вряд ли вы выбираете в свой репертуар это, но тем не менее давайте попробуем. Вы знаете эту песню?
Ни разу в жизни вообще не пела эту песню.
Я предполагала, что не пели, но слышали наверняка. Попробуем.
Ну, я даже мотив-то, ну давайте, конечно, попробуем. Тебе скучаю, я тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, чтоб ты узнала, что я далеко, я по тебе скучаю. Я тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь, но я вернусь, и ты узнаешь. Но я далеко от тебя.
Все сложилось. Мне вот эта идея, бизнес-план с рестораном, она пришла в голову только что, но теперь я понимаю, что все, точно мы можем совершенно спокойно с вами работать в ресторане, потому что вы готовы работать на любую аудиторию. Спасибо вам огромное. Мне, правда, было с вами очень интересно.
Взаимно. В ресторане, конечно, я с удовольствием попою. А вы потанцуете?
Да, давайте, наверное, все-таки пожелаем друг другу, чтобы до этого не дошло. А если и дошло, то пусть это будет исключительно по нашему желанию, а не от нужды и по необходимости. Но чтобы мы остались при своих профессиях, и я вам желаю... Знаете, в первую, наверное, очередь, я вам желаю, чтобы вы в себе не расплескали и сохранили вот тот самый удивительный интерес к жизни в разных ее проявлениях. Но остальное все приложится, так прикладывалось всю вот вашу жизнь. Спасибо вам большое за эту беседу. Депутат Думы Иркутска по избирательному округу номер 21 Юрий Коренев. Юрий Демидович, я вас благодарю. И сожалею, что как-то так вышло. В одном городе живем, почему мы не встречались для беседы раньше. Давайте будем и впредь.
С удовольствием.
Спасибо.
Тема дня.